том 20. Глава 2. Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны. Неудачный поход генерала Леонтьева на Крым. Совещание Миниха с запорожцами насчет будущей кампании. Ссора Миниха с принцем Гессен-Гомбургским. Вести из Персии и Австрии. Кампания 1736 года. Осада Азова. Крымский поход Миниха. Столкновение его с князем Шаховским. Взятие Перекопи, Козлова, Бахчисарая. Возвращение Миниха к Днепру. Взятие Кинбурна и Азова. Столкновение Миниха с Лиси. Переписка его с императрицею. Донесение резидента Вишнякова из Константинополя. Выезд его оттуда. Известие из Персии, из Вены. Кампания 1737 года. Взятие Очакова. Донесение австрийского военного агента Беренклау. Крымский поход Лиси. Действия австрийцев. Немировский конгресс. Кампания 1738 года. Второй поход Лиси в Крым. Австрийские известия о способе ведения русскими войны. Действия персиян и австрийцев. Посредничество Франции. Донесение русского посланника Кантемира из Парижа. Кампания 1739 года. Интриги Орлика. Ставучанская битва. Взятие Хатина. Занятие Яс. Мир. В августе 1735 года Миних переправился через Дон и остановился в Новопавловске. Здесь 29 августа получил он высочайший указ, в котором отдавалось на его волю, начать ли осаду Азова нынешнюю же осенью или отложить до весны, а зимой держать крепость в тесной блокаде. Миних отвечал, что избирает последнее, но чтоб не терять времени, немедленно отправиться к украинской линии в местечко Кишенки к тамошней армии, чтоб с нею предпринять поход на Крым. Время для этого самое благоприятное, потому что татары перебрались на кубанскую сторону для персидского похода. В это время Миних избавился от неприятного ему человека. Умер командовавший украинскую армию генерал Вейсбах, на которого возложена была крымская экспедиция. Он считал себя старше фельдмаршала и потому не хотел подчиняться ему. Жалуясь на Вейсбаха, Миних писал, что генерал Лиси, который также старше его, никогда не предъявлял подобных претензий. В сентябре, находясь в Полтаве, Миних и вся свита его занемогли местную лихорадкую, но болезнь не помешала фельдмаршалу распорядиться отправлением в Крым генерал-лейтенанта Леонтьева с 22 000 регулярного и 26 000 иррегулярного войска. Но, собственно, Леонтьев мог выступить только с 39 000 795 человеками. Уведомляя об этом императрицу, фельдмаршал писал: «Если крымская экспедиция окончится благополучно, то пленных христиан, которых там считают до 20 000 семейств, куда прикажете отвозить для поселения?» Леонтьев выступил в поход 1 октября от реки Орели по направлению к реке Самаре. От постоянной засухи вода в степных реках была очень низка, и войско переправлялось через них беспрепятственно, но на случай поднятия воды к обратному пути солдаты все же строили мосты. Сам Миних переехал из Полтавы в местечко Царицынку, лежащее на границе, где предполагал оставаться до тех пор, пока приведет в безопасное состояние сообщение и по Стирунге вплоть до Перекопи, чтобы войско могло иметь надежный обратный путь. 6 октября Леонтьев стоял на речке Вороне, а на другой день достиг речки Осокоровки, где местами степь летом была выжжена татарами. Однако уже поднялась молодая трава, и армия в дровах, воде и конском корме нужды не терпела. У реки Конские воды, Русские напали на аулы ногайских татар, убили более 1000 человек, захватили слишком 2000 штук рогатого скота, 95 лошадей, 47 верблюдов. Причем, писал Мених, наше войско со всякой бодростью поступило, и никому пощады не было. Этим делом и ограничился поход. С 13 числа начались дожди, потом снег, крепкие морозы. И 16 числа на урочище «Горькие воды» Леонтьев собрал военный совет, на котором предложил вопрос, идти ли далее или возвратиться. Ответ был, что надобно возвратиться, потому что уже пало около 3000 лошадей. Схваченные татары и возвратившийся из Крыма просол объявили, что далее лесу и воды нет, до Перекопья еще 10 дней пути, и в это время при такой погоде все лошади перемрут. Мених сильно досадовал на возвращение Леонтьева ни с чем, тем более, что это была его мысль идти в Крым осенью после уборки хлеба. Но делать было нечего. В ноябре он вызвал в Царицынку запорожского кошевого Милошевича с другими знатными казаками для совещания о будущем походе. Фельдмаршал спрашивал их, в каком числе они могут собраться к походу. Запорожцы отвечали, что войско их ежедневно прибывает и убывает, и потому о числе его подлинно показать никак нельзя. Надеются, однако, собрать до 7000 человек, хорошо вооруженных, но не все будут на конях. Потом спрошенные, каким образом и в какое годовое время, по их мнению, удобнее идти в крымский поход, запорожцы отвечали: армия должна выступить в поход 10 апреля от реки Орели, потому что в это время в степи от недавних снегов и дождей еще не может быть нужды в воде. Трава везде в полном росту, и неприятелем сожжена быть не может. Также по пашням озими весною способны быть могут. В Крыму нынешним летом был урожай. Следовательно, и там армия в хлебе нуждаться не будет. Ногайцы против регулярного войска не устоят, и русская армия беспрепятственно войдет в Крым. Перекопские укрепления остановить ее не могут. Серьезная война еще не начиналась, а уже генералы перессорились. Мених оставил войска в Польше под начальством генерал-фельдцикмейстера принца Гессен-Гомбургского, который должен был выводить их на Украину. Фельдмаршал был недоволен некоторыми его распоряжениями и выразил свое неудовольствие в письме к нему. Принц отвечал, что «ваше графское сиятельство в наставлении мне писать изволите, чтоб впредь того не чинить. И за онное, хотя при моих летах знаю, что чинить надлежит, вашему сиятельству благодарствую. Однако при том доношу, что я уже имею честь быть в службе Ее Величества 14 лет, а еще того не чинил, чтобы Ее Величеству противно было. И того не надеялся, чтобы я от вашего графского сиятельства за то, что к лучшей пользе интересов Ее Величества чинил, мог реприманды получить, и весьма чувствительные, и прошу меня онными обойти». Из Персии также начали приходить в Петербург не совсем благоприятные вести. После отъезда Голицына резидентом при Кулыхане остался секретарь Калушкин, который, приехав к нему под Карс, удивлен был бездействием персидского войска. Причиной бездействия было то, что турки хлопотали о мире, обещали сдать Еревань и исполнили обещание, после чего Кулыхан отправился в Тифлис, куда последовал за ним и Калушкин. 13 октября из Тифлиса резидент послал Костерману отчаянное письмо, в котором извещал, что Кулыхан согласился на мир с турками, обещая, впрочем, Калушкину, что без участия России мир не состоится. В ноябре Калушкину было объявлено, что Порта противится включению России в мирный договор, ибо Россия сама с нею ищет ссоры, нападая на Польшу, которая находится под покровительством султана. Калушкин объяснил Кулыхану, что Польша — государство вольное, избирает сама себе короля и теперь избрала сына прежнего своего короля, но французский король, друг Турции, хотел ей навязать тестя своего в короли. Поляки просили Россию защитить их вольность, что она и исполнила. «Вижу вашу правду», — сказал на это Кулыхан. «Бог меня не помилуй, если я заключу мир с турками без России, потому что такую великую милость русской императрицы никогда из памяти моей не выпущу. Ни я, ни все персидское государство за эту милость заслужить не можем. Я не забыл, от кого я действительно доброжелательство видел, и кто иранскому государству руку помощи подал. Все это сделала Россия, выше которой никого в свете не почитаю». Такие же уверения слышались и со стороны европейского союзника. В Вене императорские министры прославляли предланчинским опыты дружбы, которые оказывала Россия Австрии, и уверяли, что цесарь не применит отплатить такими же услугами. В июле Карл VI велел послу своему в Петербурге графу Остейну принести императрице торжественнейшую благодарность за великодушное вспоможение войском, причем отозваться с похвалою о дисциплине русских полков. Россия не преминула потребовать от Австрии таких же услуг, потому что порту надобно было принудить к начатию мирных переговоров более сильными средствами. В марте 1736 года Миних лично начал осаду Азова. Но когда каланчи и укрепления Лютик были взяты, фельдмаршал поручил окончание дела генералу Левашову, а сам отправился на Днепр к войску, назначенному в крымский поход и собиравшемуся в городке Царицынке на украинской линии под начальством принца Гессен-Гомбургского. 14 апреля он писал императрице из Царицынки: «Хотя капитан-паша из Царьграда к Азову и отправлен, и туда прибудет, только надеюсь, что он будет свидетелем, а не помощником городу, как французы при Данциге, ибо Азов от 5 апреля по диспозиции моей кругом как сухим путем, так и водою уже осажден и никакой помощи получить не может. А наши войска с Верхнего Дона ежедневно прибавляются. Артиллерии с излишеством вскоре прибудет. Также и морские суда, 15 галер и 9 прамов. Я бы желал, чтобы турецкого войска было побольше туда отправлено, ибо через это силы неприятеля разделились бы. Для крымской экспедиции немалая польза, и туркам напрасный убыток. На помощь Крыму большого турецкого войска прийти не может, ибо отправление водою требует большого транспорта, которого скоро сделать нельзя. А на сухом пути предстоят 4 переправы через большие реки – Дон, Днестр, Буг и Днепр. И турки должны будут пройти почти двойное расстояние против нашего. Что Порта хочет избегать с нами сражений и вести оборонительную войну – это нам выгодно, потому что развязывает нам руки против татарских орд. Что касается азовских подкопов и мин, то прошу Ваше Величество положиться в этом на мое попечение и искусство в инженерном деле. Крепко надеюсь, что как скоро осадная артиллерия под Азов прибудет, то город вскоре сдастся, сопротивление не может продолжаться далее 15 мая. После чего можно будет с Дону от 15 до 16 тысяч человек подле берега Черного моря прямую дорогу отправить в Крым. Это войско в половине июня соединится в Крыму с главной армией. К этому же времени должны подойти те полки, которые идут из Польши и Богемии, и нанесут туркам больший страх. Татарам не должно давать времени, и потому спешу с крымскую экспедицию. Всенижайше прошу в благополучном сих экспедиции произведении никакого сомнения не иметь. Ни в войске, ни в провианте и воде, и впрочем, никакого недостатка и опасности быть не может. 17 апреля приехал в Царицынку другой новопожалованный фельдмаршал Лиси, возвратившийся из Рейнского похода, и тотчас же имел конференцию с Минихом. Было решено. Лиси на другой же день ехать под Азов, а Днепровской армии немедленно выступить к Крыму. К полкам, которые шли к Днепру с Дона и Донца, а также из Богемии и Силезии, послать указы, чтоб по возможности поспешили к Царицынке, где, взявши на 2 месяца провианта, идти за армию, действующей против Крыма. 20 апреля Миних выступил из Царицынки с армией, простиравшуюся до 54 тысяч человек и разделенную на 5 колонн. Генерал-майор Шпигель командовал первую колонную, составлявшую авангард. Принц Гессен-Гомбургский вел вторую. Генерал-лейтенант Измайлов – третью, генерал-лейтенант Леонтьев – четвертую и генерал-майор Тараканов – пятую. 21-го Миних перешел реку Самару и вошел в турецкие владения. 30 апреля армия остановилась у речки Белозерки в 300 верстах от Царицынки, и здесь сдержан был совет, какую дорогу идти к Перекопе, прямо ли степью или подле Днепра. На основании мнения запорожского кошевого и других знающих казаков избран был второй путь. Остановкой на Белозерке Миних воспользовался для того, чтобы написать императрице донесение насчет украинской линии. Для работ на этой линии он потребовал 53 263 человека. Распоряжавшийся в Малороссии князь Шаховской представил в Петербург, что такое число работников без разорения народа наряжено быть не может, и с казаков, употребленных на работу, подать и брать будет нельзя. В Петербурге согласились с мнением Шаховского и отказали Миниху. Тогда тот написал, что, находя работу необходимую, по присяжной должности снова представляет о ней. «При существовании укрепленной линии, — писал Миних, — армию не нужно раздроблять, оставляя полки и целые корпуса для защиты границ, для чего достаточно было бы гарнизонов с ландмилицией и казаками. Генерал-майор де Бриньи, управлявший работами по линии, только испортил дело, потому что сам не смотрел, а полагался на рапорты. На лошади он ездить не может. Пешком линии обходить далеко и трудно. В коляске объезжать нельзя по причине ям и неровностей. Я прошлую зимою по узкой и непрямой дороге с опасностью жизни объехал верхом линию и осмотрел все подробно. Я нашел, что необходимо прикрыть новую линию Бахмутскую провинцию с ее соляными варницами и магазином в Изюме. Граница от Днепра до Донца прикрыта весною разливающимися реками и непроходимыми болотами. Сверх того, в военное время содержатся форпосты на реке Самаре, и таким образом эта граница имеет двойную оборону. Несмотря на то, на ней работа произведена, крепости построены и сделано без пропорций множество негодных редутов. А Бахмутская провинция, лежащая открыто по той стороне Донца, близ турецкой границы, забыта. Какие же следствия?